Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, февраль, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 9, ощущается как минус 13. Ведь прав был тот слушатель, который сказал в определенный момент: не надо говорить, как ощущается, просто отнимаешь 4 градуса, именно 4 все время, и все нормально тогда. Вот действительно ведь так. Знаете, в Германии выборы проходят, и понятное дело, что побеждает ХДС-ХСС, но шольцевская партия СДПГ что-то сливается везде. На втором месте альтернатива для Германии. Но я не хочу вас этими цифрами бесполезными абсолютно грузить. Я просто хотел сказать, что альтернатива для Германии лидирует на выборах в Бундестаг во всех землях ГДР. На всякий случай. Значительно опережая другие партии. Вот это интересно. Интересно. Вот так вот. То есть две Германии есть. По существу. Как было, так и есть. Хорошо. Ну, как бы, не знаю, хорошо это, не хорошо, но это так. Я не понял, что такое, о чем вы пишете. Черная метка Зеленского работает безотказно, Шольц на выход, пишет Алекс Поляков. Наверное. В Таиланде надо прибавлять 4 градуса плюс, по ощущениям. Специальный президент США Дональд Трамп вскоре поедет в Форт Нокс проверить, есть ли там золото. Конспирологи говорят, золота нет, пишет дело техники. Да есть, конечно. Это новое веяние с этими ощущениями. Один дурак сказал, все начали повторять, пишет Джонни. Вы о чем? СДВГ правит в Германии. А это что такое СДВГ, Сергей? Это какой-то синдром дефицита внимания или что? Что такое СДВГ? Страна, которая ни на что не влияет, пишет Аркан. Наверное. На всякий случай тогда скажу вам, что новый вот этот канцлер их будет, скорее всего, Мерц. Мерц обещал поставить нам ультиматум, и чтобы мы выполнили его за 24 часа. Ну, когда он еще не был канцлером, естественно. Иначе бы он передал Украине Таурус. И еще Мерца поздравил с победой на выборах, так можно сказать, да, его партию. Трамп. А Мерц заявил, что он, значит, пойдет таким путем, где Германия будет самостоятельной, Европа будет самостоятельной, потому что американцы, в общем, на них рассчитывать больше не приходится. Вот как. Угу. Синдром дефицита внимания и гиперактивность, пишет Роман Прохоров. А, ну вот, видите, все я угадал. Угу. Так нечего. Наверное, вы хотели написать «ничего», да? Ну ладно, ничего и не меняется в Германии. И треснул мир на пол. Это гранты, а не долг. Вот. А, Василий, вы о чем? Вы про Украину шутите? Форт Нокс золота нет, его покрали еще в крепком орешке 3, пишет Александр. Разве там... А, да, это, я подумал, что мы про крюгеранды будем говорить какие-то. Доброе утро, а что за прикол, зигующих все больше, что вообще происходит, пишет Нигматуллин. Ну, прикол такой, есть там какой-то слет консерваторов Америки, и там всякие разные сторонники консервативных ценностей американских. Но я так понял, что в Америке какая ситуация, если они вдруг начинают говорить о каких-то консервативных ценностях, то сослаться на консервативные ценности коммунистические они не могут, поэтому они ссылаются на консервативные правые ценности, вероятно. И, вероятно, некоторые из них видят самые большие ценности, в том, в чем видели некоторые народы Европы в середине 20-го столетия. Но я по-другому не знаю, как это трактовать, но правда, вот смотришь, сначала Илон Маск там от сердца к солнцу, потом, значит, еще... Ну, серьезно, их очень много уже там, видео этих, с их слета этого консервативного. Вот, тот самый слет, где Илону Маску подарили золотую бензопилу, Милей приезжал туда, и Илон Маск там с этой бензопилой шутки шутил. Вот там все как-то вот один за другим люди вдруг почему-то прикладывают сначала руку к сердцу, а потом ее почему-то направляют куда-то туда. Ну, так, как говорят, к солнцу обычно. И все это уже сначала вроде бы можно было как бы списать на случайное совпадение жестов, вам показалось, там, что в таком духе. Не знаю, не знаю. Я вот смотрю, мне уже явно не кажется ничего. Тут что тут должно казаться? Вот, вспоминаю ценности Генри Форда, пишет. Вспоминаю ценности Генри Форда, Алекс Поляков говорит. Наверное, наверное. Это у них вырывается наружу нутро нацистское, пишет Геннадий. Да, но это консерваторы американские, чтобы вы понимали. А те самые республиканцы, это те самые, на которых некоторые у нас сейчас вот внутри нашей страны в том числе рассчитывают. Сейчас мы с ними договоримся. Ой, не договоримся мы с ними, слушайте. Не договоримся мы с ними. У них, если левые, то обязательно надо, значит, ходить с голой задницей по месяцу кричать, что ты нетрадиционной ориентации. Если правый, то сразу зиговать начинают. У них вообще нигде середины нет. Вот у них так консерваторы выглядят. Как же у них нацисты выглядят тогда, я вот не пойму. Но если у них консерваторы зигуют. Короче, у них нет золотой середины. Вообще ее не существует. Их из одной стороны в другую. Видимо, так же резко уводят, как до этого уводило вот в эту сторону с всеми свободами, в кавычках, человека. У нас боксер в России пьяный зиговал, Азов хвалил, на что? На девушек наехал, а у них мужья воюют, пишет Василий. Ну и что это за боксер? Просто какой-то персонаж с улицы? Боксер он в каком смысле боксер? Я вот боксеров смотрел на этих выходных, важное было событие, реванш был, значит, Битербиев бивал. Вот, вот это боксеры, а вы про кого мне говорите? Просто какой-то человек, который занимается боксом или что? О ком разговор? Этих людей миллион, если не больше, кто занимается боксом. Это как один бегун тут сказал, ну или там, один лыжник повел себя не как человек. Или кто? Кто это такой? Да? Да, прогорели наши надежды на понимание, пишет Вит. Ну да, я как-то вот так смотрю, как-то у меня надежд, например, мало. Вот на то, что нас где-то что-то поймет, кто-то как-то мы с кем-то договоримся, там вот что-то в таком духе. Вот. Прислали мне фотографию боксера. Ну, на нем и трезуб, и как черное солнце, и что только на нем нет. Ну, его уже задержали, извиняются, пишет Евгений. Ну, не, ну, у него татуировки, так сказать, говорят, наверное, о его каких-то потрясающих взглядах на жизнь. GRS Fight. Я не знаю, что такое GRS Fight, я вам честно скажу. Мне недавно присылают товарища видео, говорит, смотри, а там подпись. Бойцы ММА выступили против каких-то там вебкам-моделей. И, значит, три каких-то мужика бьют каких-то, ну, что сказать, сексуальных девчонок в октагоне. Ну и бьют так, знаете, как бы, видно, что они бить-то и не, ну, не умеют они бить девчонок. Шучу, ну просто не умеют. И я пишу товарищу, говорю, слушай, ну, я все понимаю, но зачем писать, что это бойцы ММА? Ну, типа, зачем ты это пишешь? Ну, какие-то бойцы, что это за бойцы такие? Говорю, возня какая-то. Это, наверное, какие-то подписчики этих ну, вебкам-моделей. Они, наверное, что-то не поделили. Какое-то вот это шоу, типа там, борьба в грязи. Кто победил, Битер или Бивол? Я в больнице был, пишет Василий. А можно говорить? Не, все уже посмотрели, кто хотел посмотреть? Или без спойлеров, еще пока. Хотя какие спойлеры вы вообще, я не понимаю, радио включаете новостное. Победил на этот раз Бивол. Ну, и не скрою, я, в общем, за Бивола и болел. И в первый раз, и во второй раз мне его техника нравится больше, интереснее она, так скажем. Хотя она поменялась, честно говоря. Но два раза подряд я думал, что победит все равно Битербиев. Потому что у него вот такая, ну, мощь какая-то необузданная в нем абсолютно. То есть, вот, ну, действительно, он бьет так, вот, вроде смотришь со стороны, не то чтобы какая-то хлесткость в ударах или что, ну, просто видно, что очень плохо его противник, очень плохо, прямо совсем плохо. Вот, а Бивол, он вот такой вот легкий, на ногах ходит, бегает, но он здесь тоже много пробегал, на самом деле. Но в этот раз, там, в отличие от первого раза, как мне показалось, он гораздо больше отвечал. То есть вот он прямо готовился к этому, что только вроде Битербиев идет в атаку, тут же Бивол эту атаку прерывает какой-то серии. Ну и у него, конечно, интересные удары такие, дальние, хлесткие, красивые очень. Ну, просто красиво двигается, ну, на мой вкус, вот именно как это Бивол делает. Так что сначала мы поздравляли Битербиева с победой, теперь мы поздравляем Бивола. Так, четвертый год СВО пошел, пишет Мышел. Да, пошел. Очень уважаю Битербиева, но болел за Бивола, пишет Аркан. Ну, это вот, тут такое дело, понимаете, все бойцы из России, вот, и каждый из них был до определенного момента непобежденный, плюс у каждого свой вот этот стиль, и нравится и один, и другой, ну, вот, приходится как-то выбирать, да, за кого вроде болеть, но вообще болеешь за двоих в итоге. Ждем третий бой, пишет Аркан. Ну, конечно, я думаю, что он будет, надо, так сказать, поставить, представляете, третий, четвертый, пятый, шестой. Нет, ну, уникальные, конечно, спортсмены, безусловно. Смотреть, ну, одно удовольствие. То есть вот смотреть, например, ну, на мой вкус, Фьюри и Усика было невозможно. Вот, ну, помимо того, что Усик сошел с ума в определенный момент и сказал, что он украинский нацист, как, ну, всеми своими действиями это подтвердил. Ну, и в целом, это просто смотреть было невозможно, на мой вкус, это, ну, что тут смотреть. А здесь, конечно, ну, что сказать, прям бокс, как положено. Так, вот на сегодня день, на сегодняшний день это два лучших боксера в мире, пишет Аркан. Ну, в своей весовой категории тоже давайте не забывать, потому что есть другие весовые категории. Но вот эта весовая категория, она наиболее близка к людям, к народу, так скажем. Ну, понятно, что там на взвешивание один вес, потом они, естественно, в бою чуть побольше у них вес. Но, тем не менее, 80, так скажем, да, 79 килограммов, 80. Вот. Это как бы большинство из нас, насколько я понимаю, пока не женились, да? Потом, конечно, уже все, мы уходим в супертяжи, там, да, 100, 105, 110, 120. Все уже становимся как бы гораздо... Ну, вот Фьюри мы становимся все. Вот. А я болею за того, кто в зоне СВО, пишет Лина. Лина, ну вы нас всех сейчас прямо взяли и прям переиграли и уничтожили. Вот, поймите, в зоне СВО это не игра, чтобы там болеть или не болеть, это не спортивные соревнования. На мой вкус, слово «болеть» не подходит для того, чтобы описать те чувства, которые мы испытываем по отношению к нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Кстати, 23 февраля, вот, вчера отмечали мы все, и, как мне кажется, этот праздник теперь вот обрел... вновь тот самый смысл, который в нем изначально и должен был быть. Да? Вам не показалось, что это так и есть теперь? У Бивола тренер дядя моего друга, школа советская, сейчас таких мало, пишет Канюта. Ну, Канюта, там как бы изменения видны в школе у Бивола, если честно. Вот, он поменьше уже, так скажем, как, ну, как вот в любителях у нас работают, он поменьше так работает. Вот, но тем не менее... Вот, применяет весь арсенал возможный. Ну, это долго разговаривать, и, ну, просто скажу, что мне вот очень понравился бой Битербиева и Бивола. Лина, я с вами, пишет Виктор Яковлев. Ну вот, давайте, мне очень нравится Лина, Виктор, вы еще поженитесь. Слушайте, как будто бы кто-то с вами не согласен. Вот, как будто бы вы вышли на улицу, вот, и решили всем сказать, что вы уникальные какие-то чувства испытываете. Мы все с вами согласны. Просто странные формулировки, когда вы такие, мы обсуждаем какую-то тему, а вы такие, а чё это вы это обсуждаете, эту тему? Почему это вы? И раз, и какое-то обвинение по типу. Я вот! И как будто бы в ваших словах есть какое-то обвинение. Вы как будто бы немножко нарциссы в этот момент. А я вот болею там за наших бойцов. Так мы все болеем за наших бойцов. Ну, можно нам иногда и какое-то спортивное соревнование обсудить? Вы же, наверное, не будете против, да? Я вот вчера был на фестивале закрытия «Артидог». Знаете такой? Это было потрясающе. Это было потрясающе. Во-первых, потому что там были бойцы специальной военной операции. Они там были прямо в центре всего мероприятия. То есть они самые главные зрители там были. Да? Ветеран Великой Отечественной войны, кстати, исполнял песню, я хочу вам сказать, со сцены. И это был самый большой хит Вот серьезно, то есть все абсолютно были растроганы этим и воодушевлены. Но я, слушайте, я первый раз слышал в жизни, как поет это, Пелагея. Я вообще ни разу не слышал. Я думал, она только сидит в жюри, клянусь, и там, ну, улыбается. Там это. Я первый раз в жизни слышал, как она поет. Потрясающее что-то. И правда, я знать не знал. Прямо вообще! Вообще прям вживую, прям вот микрофон как есть, вот прямо выходит, прям улыбается, от и до, вот прям одна песня, вторая, между ней, значит, какие-то заявления, слова, и все душевно, правильно. Слушайте, она артистка очень большая, серьезно говорю, без шуток. Если вдруг вы не знали, я вот сам узнал, я прям вот с вами делюсь. Передайте Пелагее от меня, если кто-то там в окружении есть, сказать, уважение, уважение. Я прямо это, удивился сильно, не думал, правда, не думал даже ни разу. О, а шамана видели? Нет, шамана не видел, шамана там не было. Я думал, слушайте, я когда шел, я думал, может, шаман будет, я потому и пошел. Вот, но не было шамана, не было. Вот, так, шаман перепел «Небо славян», пишет Игорь. Серьезно? Серьезно? Не слышал еще пока. Так, на МКАД «Восток» вообще глухая пробка, сообщает нам о движении «Ник». С праздником защитника Отечества! Всем тем, кто доблестно и героически защищает нашу Родину на фронте и в тылу, желаю стойкости, здравия, удачи и долгожданной победы. Ура, 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 пишет Нигматулин. И все мы, естественно, присоединяемся. Так, такие Пелагеи еще в КВН пела, потрясающе, удивлен, что ты не знал. Никогда вживую не слышал. То есть, и еще, слушайте, ансамбль «Калинка» я посмотрел первый раз в жизни своей. Знаете такой? Ну, вот эти, когда прыгают, они там бегают, вот это, эх, вот это вот все. Знаете, там присядка, там, вот это все. Когда смотришь это с экрана телевизора, оно как-то вот, знаете, ну, что-то прыгают, люди сидят довольные в зале, думаешь, что вам так нравится, ну, прыгают. А когда смотришь их вживую, слушайте, это вообще... Слушай, надо все-таки сходить мне на кубанский казачий хор, я считаю. Где-нибудь они выступают, не выступают в Москве. Я думаю, надо сходить мне на кубанский казачий хор. Вообще мне надо, мне кажется, обзавестись знакомствами в сфере вот этого всего концертного. Чтобы меня все время куда-то звали, я куда-то ходил и смотрел. Что-то мне так понравилось. Шамана на концерты не надо, хватит, пишет Виктория. Что не так? Что не так? Вот. Он шикарно поет, песня «Казак» обалденная. Она шикарно поет. Можно при случае немного послушать. Куплетик, пишет Нигматулин. Пересекался с Пелагеей, крутая и настоящая, пишет Ристория. Вот видите, вот мне говорите, вот ты, мол, никого не хвалишь, всегда недовольный, говоришь, что наши артисты, они отстой и предатели. Ну так я про отстой и про предателей говорю, что они отстой и предатели, а про классных наших артистов я говорю, что они классные наши артисты, замечательные, прекрасные. Называю вещи своими именами. Без косоворотки нищетово, пишет Майк. Слушайте, там прям костюм, он прям сияет, там все вот такое, прям Россия-матушка. Очень красиво, очень красиво. Достали уже с экранов эти шаманы, лепцы и гагарины. Других нет, как будто, кроме блатных, пишет Сергей. Не пойму ничего, вроде блатными были как раз те, которые пугачевские. Вроде бы вот это «Если бы не я, не я, не я, не было б тебя, тебя». А теперь блатные, оказывается, те, которые не из этой тусовки. Сергей, что это значит? Я вас не понимаю. Тем более, вот вы называете людей, а у них же у всех голоса есть нормальные. То есть у шамана есть, у лепса, ну, специфически не всем нравится, согласен, согласен. Ну, специфически, но голос-то есть. Гагарина, прекрасный у нее голос. Реально же у нее хороший голос у Гагариной. Что вы говорите, что они блатные какие-то? Шаманы есть пугачевские, пишет Виктория. Нет, нет! Шаман выступал там в каком-то конкурсе, и его Пугачева хвалила. Вот. Но она же не знала тогда, как судьба-то, понимаешь, сложится, как все повернется. Рекомендую посетить концерт Чувашского государственного ансамбля «Песни и танцев». Очень круто, пишет Морозкин Валерий. Руки прочь от Гагариной, пишет Руслан. Вот сразу видно, фанаты подключились. Ну вот. Начал под ракитой зеленый казак раненый лежал. Пелагея, послушайте, пишет Фуко. Фуко, в Вы поймите меня правильно, я все это слышал. У меня вот, я помню, впечатление такое, кстати, от Градского было. Я думаю, боже мой, как это можно слушать? А у него вот это вот вечное... Да что это такое? Как молод! Невозможно слушать, невозможно. Один раз вживую услышал, все понял, все, вопросов нет. Действительно, в записи можно не слушать, вживую надо было слушать. Вот это вот, так сказать, переход с тихого звука на очень громкий, почему-то на микрофоне выглядит так, как будто это просто... Да, а там это, ну, как это, крещендо называется, когда прям очень громко. Когда ты вот сидишь в зале и понимаешь, что ты слышишь артиста поверх микрофона и всей акустики, которая есть. Просто... Ого! Вот это да! Вот это да! Это сколько вообще децибел? Это же лопнуть можно! А нет! Ну, здорово, здорово. Правда, я сейчас без этого, без критики, наоборот, восхищаюсь. И вот я говорю, вчера вот меня прям поразила Пелагея, я прям не знаю, все. Я фанат Пелагеи. Я хочу майку. У меня будет написано «Пелагея», вот так я буду ходить. Я фанат Пелагея теперь. Вот, не знаю, пустят ли меня после этого домой, но тем не менее. Как раз наоборот, Пугачева шамана завалила и сказала, что у него нет голоса, пишет Василий. Ну, конечно, у Галкина есть, а у шамана нет. Мы же понимаем. Если бы не я, не я, не я, не было бы тебя. А вам нравится песня Гагариной «Кукушка», пишет Metalhead. Обожаю, ее еще классно Цой перепел. Клянусь, вот офигенно Цой ее перепел. Песню Гагариной «Кукушка». Ладно, шучу. На самом деле понятно, что это песня, которую мы знаем в исполнении Виктора Цоя. Но «Кукушка» в исполнении Гагариной обалденная. Осовремененная такая, немножко другая, под совершенно другие тональности. Ну, я имею в виду, да, исполнение. Звучит потрясающе, мне очень нравится. Молодец она. Так, Татьяна Коркунова. Это которая «Матушка-Земля»? Я ни разу не был нигде, не видел ее вживую. Я теперь пока вживую не посмотрю, я пока не схожу на концерт шамана, я вообще не буду никаких выводов делать о его кожаных штанах. Мне вообще не интересно вот это все. Я пока не схожу на концерт шамана, но для этого нужно, так сказать, миллионы, да? Шучу, шучу. Не мне же это, организаторам надо. Сколько там, 16 миллионов? Ну, неважно. Вот, я ничего не буду говорить. Поэтому и про Коркунова, правильно фамилия? Я запомню обязательно это. «Матушка-Земля». Вот. Сама песня мне очень нравится. На концерте не был, не знаю как. Надо ходить. Слушайте, надо ходить. Надо ходить. Совсем другая история. Так, а фанаты говорят, что у Кормухиной «Кукушка» лучше, пишет Владимир. Слушайте, я Кормухину вообще вот так вот видел. Вот так вот мы с ней общались. Она пела песню, я вот так вот рядом стоял, аплодировал вот так вот. Я вам серьезно говорю. Кормухина крутая. Не думаю, что нужно брать и сравнивать, у кого круче «Кукушка». Надо просто получать удовольствие от всех вариантов исполнения. Мне кажется, все классно поют. А и что стоило оно того не в записи послушать, пишет Роман. Да, я вам говорю, как есть. Картукова она правильно, Картукова. А, спасибо большое, Энигматурин. Ошибки могут быть какие-то. Это не со зла, это не по глупости там. Или по глупости, наоборот. Ну, короче, это не со зла. А Шнуров как тебе, пишет Сергей. Ну, как бы живого концерт не слышал, но мне Шнуров, в принципе, изначально не очень, если честно, поэтому... Про Овечкина сказали, ему осталось 12 шайб для рекорда, пишет Василий. Согласен, но я вот не могу, меня ломает, потому что Вашингтон Кэпиталс, понимаете, вот это, Вашингтон Кэпиталс. Все мне нравится, Овечкин молодец, крутой, действительно, ну просто уникум, вообще вопросов нет. Но вот это вот Кэпиталс, Вашингтон Кэпиталс, я не могу ничего своего поделать, Я страдаю от этого. Ну, я понимаю, надо этот рекорд сделать, чтобы уже его никто никогда не смог побить, и уже потом, то есть, заявить, сказать, а все, товарищи, а все, русские лучшие в хоккее навсегда, несмотря на то, что Вашингтон Кэпиталс. Ладно, талант его, конечно, безусловен, да? 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот Ларек Марек говорит, что его забанил кто-то в Телеграм, он теперь не может разблокироваться. Ларек, значит, по опыту предыдущих, ну, всех вот, по опыту предыдущих опытов, проще новый аккаунт в Телеграм сделать, я вам так скажу, он жалуется через СМС. Ларек, вот теперь вот говорю вам, я не знаю, кто вас заблокировал, за что, но найти это вот и разблокировать практически невозможно, потому что Telegram, он по ID его надо искать, а ваш ID вы не знаете, и мы его не знаем, поэтому никак помочь не можем. Новый аккаунт, вот, соответственно, целая новая симка, я так понимаю. Подумайте над этим, Ларёк-Марёк. Вот как могу, вам помогаю, понимаете? И больше никогда не вступать в споры с тем, с кем вы вступали в споры. И кто вас заблокировал, я просто не знаю, кто. Ну вот, там же покаяться как-то. Ну или смс-ку пишите. Юрий Борисович говорит, видно меня? Да видно еще пока. Ну смотрите, как бы тут каждую секунду все может измениться. В субботу же его вроде разблокировали. Ну видите, нет. Так. Вы вообще выпиваете алкоголь? Завидую вам. Сажусь в автомобиль периодически после бурного выпивания, слышу ваш голос, ваш эфир и завидую. Скажите мне пару ласковых-неласковых, чтобы я наконец-то бросил заниматься этой ерундой, пишет Алексей. Ой, Алексей, ну, я не знаю, как это, мотивировать людей бросить пить, потому что я никогда не бросал пить, потому что я не начинал пить. Вот, понимаете, в чем дело? Про каким-то вещам я могу более-менее какой-то совет дать. Я даже спрашивал, по-моему, у своих... Я спрашивал у своих друзей. Я спрашивал, я говорю, слушайте, у меня, говорю, к вам вопрос, ну, те, кто любит пить, я им говорю, вот вы любите пить, мои друзья, они такие, да, очень любят пить, пить обалденно, я говорю, ну, а меня люди спрашивают, по типу, как бросить пить, а я говорю, не знаю, как бросить пить, потому что я никогда не пил, мне не нравилось, ну, просто, ну, не нравится, не нравится пить, вот, что, ну, я не помню ответа. Я не помню ответа, если честно. Я пытался, я говорю, а как? И я не помню ответ, потому что ответ какой-то был совершенно, знаете, такой, по типу, а зачем? Или тебе не понять? Ну, что-то такое. Я говорю, а почему вот, ну, как говорю, возникает вот желание у вас вот пить? Почему вы пьете там, ну, вот зачем? А там по типу, ну, а как не возникать-то? Типа, а что вообще? А в чем вопрос-то? Вот. И такие, не задавайся этим вопросом, вот, и все. Ну, это что-то такое. Похоже, я в блоке, пишет Фоун. Эй, вы теперь нервничаете все, что вы все в блоке, я не понимаю, или что? Ой, так, скажите всем, что отменили карту москвича с Нового года. Отменили карту москвича? Что такое карта москвича вообще? Я просто не знаю, я не москвич. Это вот у меня вот про алкоголь спрашивать, как бросить, не вариант, и про карту москвича. И я нервничаю, пишет Абу. Да не нервничайте. Бросить пить легко, надо просто не пить несколько месяцев, потом уже не тянет, пишет Костя из Митина. Бросить пить очень просто, доктор запретит и пригрозит смертью, пишет Артём. Ну, давайте так, по-простому пойдем. Вот раз я попытаюсь вас сегодня лечить от бытового пьянства, вряд ли алкоголизма, да, но бытового пьянства. По-простому пойдем. Смотрите, среда, это маленькая пять. Нет. Среда многое решает. То есть, если все ваши друзья, они все время пьют, и куда бы вы ни пришли, вам все время приходится пить, а еще приходите домой, и ваши близкие тоже что-то выпивают, это, наверное, вас мотивирует что-то выпить тоже вместе с ними. Это вот как с курением. Вот, если все прям неистово курят вокруг, дымят в лицо, в какой-то момент может быть так, что и вы курильщик станете. Вот. А если уж бросаете, то надо вот из этой среды вырываться. Ну, знаете, вот это. «А поехали-ка в баньку!» Ну, вы же понимаете, что это не в баньку все едут, да, не парятся. Это едут все умирать там, так сказать, вот, ну и так далее. «Купи мод, совет», пишет Виктор. А, ну типа побыстрее умереть и все, чтобы даже и не париться каких-то хронических заболеваний. Мотоцикл лечит от хронических заболеваний, знаете такое? В большинстве случаев мотоцикл не дает до них дожить просто, до хронических заболеваний. Вот. «Если жена пьет, что с ней делать?» — пишет Регина. Это страшное дело, мне кажется. Вообще, женский алкоголизм — это самое страшное, наверное, что можно только представить себе. Поэтому не знаю, вообще не знаю, что делать. «Не тренди, карта москвича работает!» — пишет Роман. Ну, вот видите, работает, 79-й, работает. «YouTube заработал», — пишет Ростислав. Слушайте, я не знаю, как это устроено, но у меня почему-то дома, когда через Wi-Fi он работает. А когда не через Wi-Fi он не работает, я понятия не имею, как это. У меня, ну, никаких я настроек не делал там в интернете, ну, в смысле, роутера, ничего не делал. Просто почему-то через Wi-Fi он работает, а без Wi-Fi не работает. Все. То есть вот я захожу с телефоном домой, я пытаюсь открыть YouTube,
ноль. Wi-Fi подключился, тут же полетело все. Понятия не имею как. Вообще ничего для этого не делал. Не знаю почему. Не в курсе. Это регулируют провайдеры, насколько я слышал. Ну, может быть, может быть. YouTube работает только через VPN, пишет Максим Рианус. Нет, у меня VPN нет никакого. Я вам говорю, просто вот почему-то, значит, через Wi-Fi, да, а через это нет. У меня тоже дома работает, пишет Игорь. Вот, видите, у некоторых, ну, просто к Wi-Fi, к своему же подключаешься. Не знаю, провайдер что-то там как-то шаманит. Понятия не имею, работает. Аналогично также работает, пишет Андрес. А как вам история с дерзким Зеленским? Непокорный такой? Ой, все, я не могу, честно, про этого Зеленского уже слушать, эту бредятину. Вчера, думаю, выложить вам, у них там какое-то сборище было. Там они все собрались, вот эти вот СБУшный Малюк-террорист, значит, Буданов-террорист. Ну, все, короче, прям вся шайка. Я не понимаю, почему туда не положили Орешник в этот момент. Я понятия не имею, правда, для меня это загадка. Если честно, меня это больше всего злит. Если честно, я вам честно скажу, вот больше всего меня раздражает и злит, что вот эта вот свинота вся может собраться в одной комнате, что-то там назаявлять, пообсуждать под камеру и разойтись. Я не понимаю, почему. Для меня это загадка, я не знаю конечной цели этого всего, понятия не имею. Ну вот это так. И я такой думаю, вот вам эти цитаты давать или нет? А там смешно, там очень смешно, я вам клянусь, там прям реально смешно было. Я даже себе их выделил. Но потом думаю, вот портить вам настроение в выходные или не портить? Положить эту информацию в Телеграм или не положить? И, короче, вы видели сами, кто подписан. Нет, не стал я это все никак постить, потому что... Ну, все это чепуха, короче говоря. Ну, вот, ладно, давайте я сейчас найду тогда. Там очень смешно, очень смешно. Вот. Сибига, этот террорист, министр иностранных дел, или кто он там у них? Зеленский ставит задачу завершить войну в этом году. Это, оказывается, Зеленский ставит задачу такую, поняли, да? Не Трамп ему ставит задачу. Шмыгаль, мы объединены вокруг нашего президента и будем такими до победы. Потрясающе, представляете? Вот. Ермак, для нас не может быть компромиссов с нашей территориальной целостностью. Вы имейте в виду, они будут воевать, у них компромиссов никаких не будет. Еще Сибига, нам нужна активная роль США для достижения справедливого мира. Ну, понятно, что если американцы не будут ничего делать, то это все провалится. Ермак едет на следующий раунд переговоров США. Вот. Ну и все вот в таком духе, все в таком духе. Самое смешное, по-моему, было у Буданова, террориста-экстремиста, руководителя ГУР Украины. Он сказал, что 50% вооружений российских поставляет Северная Корея. Но это, я считаю, был топ абсолютный, то есть никто это не переплюнет. А, еще у Малюка, это СБУ, тоже террорист, СБУ возглавляет. Он говорит, было покушение на Буданова, было покушение на меня, было покушение на Зеленского, мы все предотвратили, вот. Они нас хотели взорвать там в каком-то торговом центре. Ну, короче, вот это вот все. Белый шум. Алексей, у тебя YouTube работает, потому что роутер твой взломан, и через него бот-сеть налажена, видимо, пишет Дмитрий. Серьезно? А что это такое? Ну-ка, расскажите мне. Алексей, я думаю, не кладут, потому что там есть свой, который нам все рассказывает, и там так всю войну, пишет Павел. А он не может на полчаса отойти просто? Вот, ну, мне просто интересно, вот у нас там свой человек, он нам про всю войну, про все рассказывает, он не может на полчаса отойти от здания? Типа, мужики, обкурить. Мужики, обкурить. Я говорю, да будете говорим, бросай курить. Он говорит, ну, не могу, все, пошел покурить. И пошел покурить. И мы просто взрываем это все, и он такой, а я все, это был я все это время. Вот так вот, ну, почему нет? Эти твари должны получить пожизненный или расстрел на своей территории для подтверждения денацификации, пишет Серджо. Серджо, ну, а вы не устали, вот, Может быть, вы не устали ждать этого момента. Может быть, у вас действительно такое терпение мощное. И действительно, наши люди отличаются терпением. Ну, что ж, буду учиться терпению тоже вместе с вами. Так, про Зеленского и замороженные активы смешно было, пишет Дмитрий Белов. Это когда он сказал, эти замороженные активы, это на... Он сказал, российские замороженные активы, это, говорит, наши замороженные активы. Не наши вместе с Западом, он прям так и говорит, а только наши. Я думаю, а что он не скажет? Это замороженные активы Украины хотя бы даже, да? А вот он прямо честно признается, наши, ну, имеется в виду, наверное, Сибига, Шмыгаль, Ермак, Зеленский, ну, все вместе они. Это наши замороженные активы, понимаешь? А, устал ждать тоже, но какой еще будет индикатор, пишет Сержио. Честно говоря, не знаю, какой индикатор. Вот. Ну, у меня, вот, понимаете, выходит Трамп и говорит... Россия, говорит, на 20% воюет, даже не на 100%, а могла бы вот на 100%. И я такой думаю, так, а почему мы на 20% воюем? Может быть, хотя бы на 35%? Почему Трамп выходит и говорит, слушайте, я тут это, все данные получил, так русские оказывается, понимаешь, на 1/5 мощи включились только, на 1/5. Ну, тут как бы варианта два. Либо мы очень сильно любим наших братьев-украинцев, прямо обожаем их больше себя, любим, что правда, наверняка. Вот, и второй вариант, мы ждем, что может, например, там какая-нибудь Европа подключиться или что. То есть мы прям ждем такие, и вот эти 4/5, да, ну, храним для них, да, чтобы в какой-то момент такой, а-ха-ха, не ждали. Не ждали, вот вам Биг Бэнг, так скажем, не Биг Бен, а Биг Бэнг. Я надеюсь, это не разряд в неком кинематографе, хотя кто его знает. Мы дождемся, что Трамп посадит Зеленского у Гуантанамо за долги, пишет Георгий. Так я говорю, когда Минитмен вылетел, я подумал, может, по Киеву они решили. Вот это было бы забавно, да? Если бы в какой-то момент американцы бы положили бы ядерку прям по Украине и сказали бы, а нам-то не жалко, нам-то они не братья, и все, и закрыли бы вопрос. Да. И любовь у нас сильная, пишет Виктор. Да нет, это вообще ужас какой-то, какая любовь. Я серьезно, серьезно, вообще просто не можем никак остановиться. Я серьезно говорю, без шуток вообще. Какая-то вот, ну что вам, ну заявление вот Москальковой же все слышали. Типа, а чё вы так вот плохо про ВСУ? Ну там есть хорошие ребята, да это что такое происходит? Ну она уже, конечно, ее уже, наверное, поругали за такое заявление, так вот. В интернетах-то люди поругали, точно. И в СМИ поругали. И вот я сейчас как будто бы, да, ее критикую. Но в целом, представляете, какая страшная любовь у нас к ВСУшникам, что мы даже пытаемся искать там хороших людей, понимаешь? Ау, ВСУшники, а ты случайно, а ты, может быть, и не хотел? Я ни разу не присутствовал на допросах, но у меня есть уже ощущение, что мы, когда вот у нас есть ВСУшники, да, какие-то в плен к нам попадают, мы им начинаем сразу говорить, типа, ну какой ты хороший, вот так вот, да ты же классный. Он такой, слушайте, я, честно говоря, стрелял в людей. Да ну подумай еще раз, может, ты не стрелял, может, тебе показалось, может, нет. Мне кажется, мы уже так разговариваем. Ну, что ты глупости говоришь? Он такой, вы знаете, я всегда был идейным нацистом и всегда выступал против нас. Да тебе, ну, слушай, ну ты просто смотрел телевизор, ну тебе просто обманул американец какой-то, ну британец, может быть. Да не, я прям нацист, он говорит, я прям бандеровец лютый, ненавижу вас вообще, вот, ненавижу вас, говорит, по-русски вам говорю, чтобы вы просто понимали, говорит, вот, а так-то вообще бы, вот, только на мове размовляю 24/7, 365 дней в неделю. Эх, как жалко тебя, брат, конечно, перепрошили, брат, ты, брат, перепрошитый, брат. Какой же ты мне брат, ну ты перепрошитый. Эх, американцы, посмотри, что с тобой сделали. Ну ничего, ты посиди, подумай. Ты помнишь, как мы? Вот. За историю забыл. Да тебя с детства этому учили, брат. Вот, ну, в таком духе, мне кажется. Он говорит, я из сил специальных операций, вот, я лично по приказу Буданова входил в приграничные районы России, значит, и расстреливал там население. А наш, кто допрашивает следа, говорит, да ты водитель, видно же. Да ты водитель. Говорит, да нет, я вам говорю, у меня вот есть, я на видео, на камеру снимал, у меня вот так вот GoPro на голове, вот здесь вот GoPro, есть видео, я расстреливаю мирное население прям. Повар, наверное, да? Повар, наверное. Чё ты рисуешься? Ты повар, наверное, или водитель, наверное. Ну, чё ты рассказываешь? Ну вот. Мобилизовали тебя насильно. Не-не, я с 14-го года, ребята, я с 14-го года, я из полка Азов. Вы его террористическим называете, террористическим. Я из полка Азов, я еще на Азовстале сидел, вот камеру держал, вот когда этот Колына и Волына записывали, значит, видео, я вот камеру держал, это я камеру держал. Вот я потом еще выходил, на мне еще вот на спине вот такая большая татуировка была, башки козлячей, вот, сатанинской. И вот так вот у меня было написано «Убей русских», вот так вот на мне, вот на руках вот так вот было написано. Ну, потом меня обменяли через Турцию, Эрдоган меня назад выдал. Вот, сейчас вот меня опять в плен взяли, я вас всех ненавижу. Ну, понятно, водитель. Вот так вот, ну, понятно, нет, это очевидно водитель. Он нас... Чё ты рисуешься? Ты водитель, ты волонтёр. Ты зарубежный волонтёр, так? Волонтёр. У меня такое ощущение возникает. Я надеюсь, что это не так. Ну, очень любим, невозможно любим. Особенно вспоминая вот эти вот кадры первых военнопленных украинских, когда у них ПЦР брали, помните? Вы не помните уже. Вы уже все забыли, а я помню. Я помню, когда их брали, и тогда еще не отгремел до конца ковид, и у них брали ПЦРчку. Я серьезно говорю, мазок, ПЦР брали, да, видео можете найти. У ВСУшников наши брали ПЦР. Просто, не заболел ли ты? Ты там не кашляешь случайно. Все хорошо, брат. Я помню, пишет Виктор. Ну вот видите, нас уже двое. А я прям это вот очень хорошо помню, когда вот эти пленные ВСУшники, и у них берут ПЦР. А с той стороны там какой-то мрак. Там, ну, вот эти вот все эти какие-то непонятные наемники. Что они творили вообще? Я даже просто, вслух не буду говорить. Вот. А ты доширак заливал, когда им кипятком? Да, значит, ты повар, пишет Серх. Да. Да. Классика. Вылечить рак у преступника, пишет Алекс Поляков. А так в травму после драки пришел, врач долго и настойчиво уточнял, не об косяк ли я ударился. Я согласился, пишет Александр. Ну да, зачем эти проблемы? Ты, наверное, упал. Расписки брали об отказе от дальнейших боевых действий, пишет Андрей. Да, тоже было. Ну, короче говоря, вот такая история. Потрясающе. Должен сидеть на допросе этот ВСУшник этот. Да это я зигую. Что это за видео? Это я зигую. А мы думали, ты зарядку делаешь. Да, Андрей? А мы думали, ты зарядку делаешь. Руку поднимаешь просто. Рука болит? Мы гуманно обращаемся с пленными, добродушный мы народ, пишет Александр. А еще брали расписки, а не участие в боевых действиях. Вот это помните? Да, вот уже напомнили нам. Было дело. Ладно. Неудивительно, что румыны и венгры плохо воевали. Они водители да повара, пишет Федоров. Ладно, мы это что-то как-то в сторону ушли. Вот. А почему мы вообще об этом заговорили с вами? Не знаю, почему мы заговорили с вами. Так, консервативный блок ХДС ХСС победил на досрочных выборах парламент Германии. 28,5%. Второе место — альтернатива для Германии, 20,7%. Ну и я дальше уже устал читать, просто давайте вам эту новость положу в Телеграм, и если нужно будет, Телеграм мой называется «Гудошников», то зайдете и гляните, да, своими прекрасными голубыми, кариями, какими еще, зелеными, серыми глазами, там, возьмете и посмотрите, правильно? Черными бывают еще.
Черные глаза, вспоминаю умира.
Об этом мы заговорили, потому что Москалькова сказала, что не такие уж они все и плохие, пишет Серк. Да, но до этого же тоже какой-то был триггер, так скажем. Что-то произошло, и мы вспомнили про госпожу Москалькову. Что-то, я даже не помню. Да. Добрые, потому и заговорили об этом. Добрые, всегда сильные и с улыбкой, пишет Виктор Яковлев. Потому что 3 года с начала СВО, пишет Ники. Нет, не поэтому мы заговорили. Мы заговорили, потому что Трамп должен был почему-то ударить ядеркой по Украине. А почему он должен был ударить ядеркой по Украине? А, потому что он сказал, что Россия воюет с Украиной на 20%. Мы начали рассуждать на тему, а почему на 20%, почему не на 100%. И предположили, что мы очень любим Украину. Очень сильно любим. А еще, что, может быть, мы готовимся к грандиозному, так скажем, совершенно военному конфликту, в котором, по минимум вся Европа будет участвовать. Да, точно. Учитывая, что американцы зигуют, у меня странное ощущение, что нас хотят обмануть, пишет капитан Очевидность. Я вам так скажу, я с вами чуть более чем полностью солидарен в этом ощущении. Очень подозрительно зигуют консервативные американцы, так называемые. Правда, вот много стали это делать они на своих слетах этих консервативных. Вы можете у меня, опять же, в Телеграм... Ну, покажите, вот у меня есть Телеграм, там хотя бы двоих. Вот я опубликовал, двое, да? Вот, вы увидите. Это вот тот самый слет, куда там Илон Маск прилетал и все дела. Консерваторы, типа республиканцы, консерваторы за традиционные ценности. Вот можно два видео подряд посмотреть, вы увидите. Ну, вот, у меня в Телеграм это есть. Я понимаю, что можно делать вид, что это не так, и не замечать это, но на самом деле, мне кажется, это очень опасно, этого не замечать. Серьезно, у меня есть ощущение, что да, я очень плохо отношусь к американским левакам, но когда они говорили, что там фашики придут во власть, мне кажется, может быть, отчасти они, к сожалению, сейчас нужно будет признать, были правы, может быть, не исключаю я этого. И когда они прям говорят, что Дональд Трамп прямо фашист, ну, мне всегда казалось, что они, может быть, чур сильно преувеличивают, но чем больше зигуют эти ребята, там, стоя на трибунах американских, тем больше у меня возникает вопросов. И к Илону Маску, и к Дональду Трампу. И это как-то, знаете, наводит на нехорошие мысли. Понимаете, да? Что рано или поздно нам все равно придется с этим столкнуться. То есть, может быть, в какой-то мере сейчас нас это не касается, но в какой-то момент, может быть, коснется. Трамп похож на арийца, пишет Антон. Ну, все, кто хочет назвать себя похожим на арийца, говорят, что они похожи на арийцев, и потом ходят очень довольные и говорят, что они арийцы. Вот Гитлер, например. Я, конечно, понимаю, что на некоторых портретах у него глаза там какие-то светло-серые или какие. Но как-то не знаю. Почему-то изображают его чаще. Кстати, да, вот странно, в кинематографе его изображают. Не со светлыми глазами, не суть. Ну вот смотрите, вот один там выступает, это какой-то советник Трампа. Вот. Было, во всяком случае, раньше. Смотрите. Смотрите. Вот смотрите. Вот что? Вот что он сделал? Вот что он сделал? Он заганул или нет? Я считаю, что да. Вот следующего включайте. Я считаю, что да. Я не думаю, что это какой-то... Вот, второй, смотрите. Там же, с этой трибуны. Мое сердце говорит. Ну, ну что, это не зига, что ли, ребят? Ну, ну вот скажите честно. Ну скажите честно, вот без всякого. Вот кто может посмотреть в трансляцию у нас, посмотрели, да? Кто может посмотреть у меня в Телеграм, посмотрите у меня в Телеграм. Сейчас вам скажу, когда я это выкладывал. Сейчас, подождите, пожалуйста, секунду. Просто я хочу, чтобы мы, ну, не закрывали на это глаза, да? 23 февраля в 12:06. Я вот выложил это. Это все сторонники Трампа, это все американские консерваторы. Это они повторяют фразы «fight, fight, fight», это сказал Трамп, когда в него стреляли, да, и так далее. Вот, они все это повторяют. Фонит звук от... Да, спасибо. «Даже перевод не нужен, эмоционально», пишет Виктор. Да? Поэтому у меня есть очень нехорошее предчувствие, я бы сказал. Относительно того, что происходит в, не только в Соединенных Штатах Америки, а в целом в мире. Прям очень нехорошее предчувствие. И мне так видится, что мы эту историю, ну, мы с ней столкнемся. И столкнемся, когда она наберет силу. А она, по-видимому, наберет силу. Понимаете, в чем дело? И потом, когда американцы поддерживают провоков разнообразных в Европе, они это делают. Вот, с одной стороны, нам, конечно же, нужно разрушить единство, да, наверное, да, европейское, потому что там консенсус против нас создан в определенный момент был, с одной стороны. А с другой стороны, представляете, если там будет вот такой консенсус, если там все начнут вот так вот делать. Мы, в общем, придем к той ситуации, в которой мы уже были в середине 20-го столетия. Вот какая возникнет неприятность. Не забывайте, консервативная белая Америка – это германцы, пишет Игорь. Угу. Как бы там коричневый консенсус не образовался, пишет Александр. А вам не кажется, что у них тезис – это все про это? С миграцией у них какая-то истерия началась. И все-все остальное. Обратите внимание, они очень эмоционально сейчас говорят по этим темам. Ну вот. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 4 минуты, понедельник, февраль, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус 10, ощущается как минус 14. Елена пишет: американцы видят в этом жесте какое-то другое значение, нежели мы. Истории Второй мировой войны они не знают и насчет нацистского жеста не в курсе. Такое впечатление. Да нет, Елена, не такое впечатление. Даже если ты абсолютно не знаешь истории Второй мировой войны, жест нацистский ты прекрасно знаешь, потому что американские фильмы, в которых рассказывается о том, как американцы победили Гитлера неистово, постоянно побеждали и победили в очередной раз, там это все присутствует. Вот. Более того, это и высмеивается, более того, Америка сегодняшняя во многом полна людьми, которые покинули Европу, я имею в виду евреев, которые покинули Европу в тот момент, когда, собственно, были гонения там. Вот, все они прекрасно знают. Более того, у меня вопросы к консерваторам разнообразным в Израиле. Когда консерваторы американские, которые сегодня выступают, понятное дело, на вашей стороне, когда они вот вскидывают руку в нацистском приветствии, у вас как там вообще настроение? Что происходит-то? Так что, Елена, все они прекрасно знают. Вот. Отношения у них, понятно, может быть, каким угодно, но базу они этого жеста прекрасно понимают. Могут 10 тысяч раз они рассказывать про каких-то там салюты пионеров и вот это вот все. Все это чепуха. Родственников у них не погибло в таком количестве, оценить не могут, пишет XMR. Дело не в их оценках, дело в оценках со стороны общества. Американцы, и уж тем более республиканцы американские, не одни в этом свете. Да? И у нас есть возможность реагировать на это. Пока мы не реагируем, как я понимаю, да? Мы все это игнорируем. Ну, честно, давайте скажем, мы же все это игнорируем на данный момент. На данный момент Илон Маск там где-то что-то зиганул, все такие: ой, да ладно, где он там зиганул, потому что есть шанс, что он отключит Starlink Украине, так? Ну, он, может быть, просто... Ну, давайте представим на секунду, что он реально нацист. Ну, если не нацист, то он может в шутку им стать. И ничего ему за это не будет. А потом мы начинаем смотреть выступления разнообразных ребят со съезда консервативной партии, где опять же Илон Маск с бензопилой бегает. А к ним там особо присуседился аргентинский этот Милей. А Милей аргентинский, он случаем не заражен вот такими идеями? А то может быть. У них официально нацистская партия есть, пишет Александр. Понятно, что официально она у них есть, вот, и понятно, что официально они какая-то это маргиналы и всем и так далее. Я вам говорю о консерваторах американских, я вам говорю о республиканской партии, которая все больше и больше почему-то представители этой партии, достаточно высокопоставленные, делают какие-то странные жесты, понимаете, очень уж напоминающие римский салют, да? Вот они как-то это все демонстрируют. То ли они все римляне, сплошь. Вот. То ли они все бойскауты, что тоже сомнительно. Так, каждый крупный капиталист – нацист, пишет Ники. На самом деле не обязательно, Ники. Зачем каждый крупный капиталист будет нацистом, если, например, крупный капитал интернационален в этом смысле? Нацизм... впрямую, если расшифровать его, национал-социализм, да? Обычно, когда говорят об опасном сращивании бизнеса и государства и подавлении, так скажем, империалистическом других государств, обычно, по-моему, изначально говорят о фашизме все-таки. Но опять же, это мы можем запутаться в терминах, и кому это надо. Давайте попробуем не путаться в терминах и не изображать, что мы большие специалисты в этих вопросах, а сделать какие-то понятные для нас выводы. Вот есть сборище консерваторов американских. Они сейчас у власти в Америке. До этого были вот эти вот все, ну, педерасты, да, и так далее. Ну, факт. Значит, они этих педерастов от власти сместили, встали на трибуну и почему-то довольно часто стали вскидывать руку в странном, как будто бы нацистском приветствии. Что они там думают себе, непонятно. Ну вот. Ну, что-то они там себе думают в своей голове. И можно надеяться на то, что они что-то думают, на самом деле не то, что думаем мы относительно этого приветствия. Ну, то есть у нас есть надежда, что они просто как-то по-другому это понимают. И... Ну да, да не, ну не обращайте внимания. Либо они все так же понимают, как и мы, и они натурально берут и начинают вскидывать руку в этом приветствии, потому что они, это вот та самая гидра, которая просто проросла, и все, вот, ну вот она показала себя, представляете? Представляете такой вот вариантик? Давайте представим на секунду, что действительно часть из того, что демократы американские говорили о республиканцах американских, что часть этого правда, что у них действительно есть какие-то нездоровые идеи относительно там национальных вопросов. Где мы окажемся в этот момент? Что будет тогда? Понимаете? Что если вот, вот эта нездоровая история, которая происходила последнее время в Америке, это была, ну, пиковое вот такое положение маятника. Сейчас он полетит в другую сторону, но он улетит так же радикально в другую сторону, как он здесь радикально находился. То есть он вообще улетит в другую сторону. Он не остановится по центру. Никакого центризма не будет. То есть он сейчас прям улетит в фашизм, и все. Представляете? Представляете, Америка, ну вот год, два, три, четыре, пять лет, десять, она просто будет фашизироваться. Жестко. Ожидаете такого? Может быть, запишите этот эфир, как он-то, на всякий случай. Вдруг потом скажут, что я был, прав. Вдруг потом. Ну, демократы тоже поддерживают фашизм, пишет Роман. Они поддерживают фашизм. Так, демократы поддерживают фашизм. Ну, они, по крайней мере, не зиговали. Они поддерживали русофобию, да. Поддерживали доминирование в мире, глобализацию, естественно, в своих целях, да. Но то, что они говорили, ну, это было нечто иное в сравнении с тем. И у них была опора другая. То есть вот на извращенцев разных, на меньшинства и так далее во всех странах. Здесь, как я понимаю, должна быть тоже какая-то опора, и они эту опору видят в провоках по всему миру. Правильно? Ну, вот смотрите, у предыдущего глобального американского проекта опора была вот эти вот, ну, так скажем, леваки, но это даже не леваки, ну, вот разнообразные меньшинства, извращенцы разные, да? Ну, по всем параметрам. И сексуальные девиации там, и наркотические, и какие угодно. Да? А на что будут опираться новые власти американские, если они этих отвергли, то есть они всю вот эту транс-тусовку просто выкинули за борт и все, говорят, все, валите отсюда, вы нам не нужны. На кого они будут опираться, если их проект глобальный? На кого они будут опираться, давайте по-другому спрошу, в других странах мира? Вот вопросик. А что, если они будут опираться на провоков? Что, если они будут опираться в других странах мира на националистов? Пока они делают это только в Европе, где они нахваливают там АДГ, они нахваливают Мелони, да? Обратили вы это внимание на это? Что, если они пока будут делать там, где они имеют больше власти, а потом они попытаются это сделать везде? Вот вопрос. И что, если мы окажемся в такой ситуации, при которой у нас будет коммунистический Китай и фашистские США? Только не нацистская Германия, а фашистские Соединенные Штаты Америки. И в какой-то момент эти две системы глобальные столкнутся друг с другом. Коммунистический Китай и фашистские Соединенные Штаты Америки. Как вы на это смотрите? Что если история повторится точно так же, как она уже происходит? Ну, то есть повторится. Как еще она может повториться? Но только теперь, ну, немножко, так скажем, сместится география. Но в целом ситуация будет такая. Американские провоки и, так скажем, китайские леваки. И у меня теперь к вам вопрос, дорогие друзья. А в этой схеме мы кто будем? Мы будем обезьяной, которая будет наблюдать со стороны? А что, если нет? А что, если со стороны наблюдать не получится? Китай не может коммунистическим, они без этого... Китай не может коммунистическим, они и без этого сталкиваются, пишет 98. Не понял. Ну, неспроста не фашистов украинских спонсируют с давних времен. Вспомните Канаду, Аргентину, зигующую Елизавету II. Можно перечислять долго. До определенного момента они деньги давали Гитлеру, пишет Финист. Ну... Ну, Китай не такой уж прям коммунистический, пишет Док. Да, Китай не такой уж прям коммунистический, а Соединенные Штаты не такие уж прям фашистские. Но мы видим, куда потихонечку начинает заворачивать история американцев. Ну, и, может быть, мы с вами, дорогие друзья, я надеюсь искренне, что мы с вами ошибаемся. Дай бог, чтобы мы ошибались. Знаете почему? Потому что в мире, где есть ядерное оружие, если вдруг американцы станут фашистами, мы вынуждены будем принять их такими, какие они есть. Давайте я вот честно так скажу. То есть мы будем вынуждены принять, что есть какое-то огромное государство с ядерным оружием, которое, ну, все стало фашистским. Вот они будут ходить и зиговать там. Неистово, от сердца к солнцу кидать зиги и рассказывать, что они консерваторы. И мы ничего с ними не сможем сделать. Потому что это ядерная держава, ребята. Все. Единственный вариант, еще раз, да, вот мы же помним, когда на нас начали давить, мы с вами сразу вспомнили. Мы ядерная держава, раздавить, сломать ядерную державу можно только изнутри, только идеологически. Ну, представьте себе, они контролируют интернет. Они контролируют деньги, они контролируют оружие. Как вы их сломаете изнутри? Каким образом? Они сейчас задавят всех своих леваков напрочь вообще. Даже вот этих извращенских, дебильных леваков американских, которые, по нашему пониманию, даже и не леваки. Хотя многие вообще их трактуют как троцкистов, по логике их. Серьезно говорю. То есть это не шутка. То есть действительно, американских леваков многие просто говорят, да, это леваки, но вот троцкистского толка. Что это значит? Ну, кто-то из специалистов, наверное, разбирается. Вот они их задушат. И все, и сядут американские типа консерваторы. Что-то по типу, наш идеал это Генри Форд, а Генри Форд это как раз вот все эти идеи. Доминирование белой расы, доминирование там евгеники и финансирование Гитлера до упора. Ну, вот вам и Генри Форд. Ну, вот ну, был Генри Форд, станет Илон Маск. Нет? Я говорю не о том, что они сейчас отказываются от вот тех извращений, которые было навязано их обществу. Это прекрасно, правильно? Я говорю о том, что, может быть, они на этом не остановятся и улетят в другую сторону. Я говорю о том, что они, возможно, не способны быть таким, знаете, как бы стабильным обществом. Что все эти сдержки и противовесы, они просто перестали работать в какой-то момент. Что если... И поэтому мы видим зигующих американцев, которые, ну, реально, они вскидывают эту руку и улыбаются, им смешно. Но это пока смешно. А потом они уже серьезно ее, может быть, будут вскидывать. И потом мы скажем, слушайте, у вас приветствие нацистское. Они такие, а что, нацисты себе приватизировали? Мы все эти уловки, идеологически сразу говорю вам, все эти уловки, они одинаково действуют всегда. Вот с любым вы будете говорить каким-то нацистом, неонацистом, он будет говорить, а что, они приватизировали? Да это вообще римский салют. Ну, говорит, смотри, на тебе свастика. Ну, это символ солнца, это солярный символ. Да солярный символ это вообще нормально. А кто вам сказал, что солярный символ нельзя? И вот это вот все. Одинаково всегда. Система аргументации одинаковая. Серьезно? Нет такой опасности? Не думайте об этом. Не думайте об этом. Так давайте подумаем. Так и есть, на Украине все начиналось с шутя, пишет дело техники. Да. И вот мы видим на слете консерваторов американских, они, шутя, вскидывают руку. Шутка, шутка, понимаете? Вспоминая Трампа, раз вскинул, второй скинул. И все пока вот шутка юмора, понимаете? И все это как-то в интернете ха-ха-хи-хи. Ну, не знаю, не знаю. А сионизм это нацизм, пишет Зурита. Сионизм это сионизм, нацизм это нацизм, Зурита. Еще раз, нацизм – это национал-социализм. Вы будете смеяться, но, по сути, как бы, это смычка левых и правых в некотором смысле. но радикальных. Национал-социализм. Сами подумайте, да, о чем идет разговор. Вот. Вот у нас был интернационал. Что скрывается за словом «национал»? Какая национальность, пишет Игорь? Ну, они будут говорить, наверное, об американской нации исключительной какой-то. Вот. Но я не знаю, совпадение это или нет, но видели ли вы хоть одного чернокожего человека в новой администрации Трампа? Такой вопрос, как вам? Не то чтобы я тут большой защитник BLM и буду вам говорить, что Black Lives Matter, и все в таком духе. Это американская история. Ну, вот из всех новых людей, которых назначает Трамп, вы видели хоть одного чернокожего? Вспомните. Ну, вспомните, ну, назовите. Хоть одного. И спорим, вы даже не задавались этим вопросом? Потому что я тоже им не задавался. Я вот сейчас только о нем подумал. Вы сказали, какая будет доминирующая нация? Вот... Вот задаюсь вопросом, назовите мне хоть одного в новой администрации Трампа чернокожего человека, одного хотя бы. Я что-то как-то вот сейчас думаю, министр обороны? Нет. Значит, ЦРУ возглавляет нового человека? Нет. Красивые женщины у него? Да, да, это есть, он прямо по женщинам как бы угорает, тут вопросов нет. Но я пока не вижу даже ни одного чернокожего человека в его администрации. Может быть, это что-то значит, может быть, это ничего не значит. Он закрыл все программы инклюзивности. Они были дурацкие, да. По типу, как вот в Советском Союзе в определенный момент, да, вот, разнарядка. Но, а это закрытие, оно как бы к чему приведет? Вот помните, Украина тоже ведь отказалась от всего. Она от всего советского отказалась, все наглухо, все левое, так скажем. Отвергли они весь этот интернационал. И ушли в национализм. И чем это закончилось, мы видим. Почему такое не может произойти с Америкой? Почему Америка из того, что мы вот наблюдали последние годы, не может вдруг превратиться в диктатуру? Почему вам так кажется, что она не может превратиться прямо, ну, в откровенную такую диктатуру? Вдруг выйдет какой-то Трамп или там еще новый человек и скажет о доминировании белой расы, например. Ну, серьезно, они же в определенный момент, вот я просто начинаю их заявление смотреть внимательно, не в шутку, а внимательно, они начинают рассуждать о Евангелии. И рассуждают они, как бы вам сказать, не то, что как-то метафизически и философски. Не-не-не, прямо конкретно. Значит, мы должны восстановить вот так вот храм, мы должны вот здесь этих изгнать, этих все там, и пошло. То есть очень все конкретно. Прям открыли книгу, написано, и по книге пошли. Они чувствуют себя людьми определенной миссии, то есть у них есть мессианство. Плюс у Трампа еще ухо отстреленное. Он, наверное, подумал, что он не просто так остался на этой земле жить, да? Я думаю, что у них вообще интересное там понимание того, что и как должно происходить в мире, которое мы, как такое ощущение, не очень-то и знаем. И нам кажется, о, смотри, американцы трезвые, они сейчас избавляются от этих всех извращук, как они надоели, все эти извращенцы. Боже мой, как они набили оскомину. Согласен с вами. Набили, надоели, очень хорошо, что избавляются. Просто у меня есть ощущение, что они вот сейчас избавятся, а потом они рухнут в такие дебри страшные, что мы будем говорить, ой, а как это произошло? А как это произошло? Они же вроде бы решили оздоровиться в какой-то момент. А вот так. А что если? И самое главное, что мы все будем делать в этом мире, если вдруг, вот представляете, американцы изнутри сами станут фашистской диктатурой. Вот просто представьте себе, американцы становятся фашистской диктатурой. Изнутри сами. Сами просто вот как-то раз, два, три и сложилось. И мы имеем с вами тогда доминирующее государство в виде фашистской диктатуры, где еще и оружие вот, ну, выше крыши. И деньги у них. И что хочешь вообще у них? Мы как с ними воевать будем? Мне, ну, просто интересно. Как мы с ними будем, как мы им противостоять будем? Можете себе представить? Я не знаю. Я не знаю. А вы знаете? Я не знаю. Вот. И да, предыдущие тоже уроды. Но это не значит, что новые хорошие. Понимаете, о чем я говорю? То есть я понимаю, что Германия, она хоть в какую угодно мировую войну, она была ужасной. И это были разные вроде бы люди, но это все равно была Германия, понимаете? И все равно они были уродами, ну, политики их. Британия, она была разная, в разных войнах участвовала, по-разному, там, вроде бы себя... Но все время это какая-то уродливая политика, вот серьезно говорю. Ну и вот Америка сейчас, вроде бы, получается, мы должны возрадоваться, что там новая администрация, она вся такая трезвая, она такая, а давайте-ка переговоры, а давайте-ка наладим-ка наши отношения. Мы такие, да давайте, конечно, наладим отношения. Ой, здорово, диалог лучше, чем его отсутствие. Согласен, согласен. Диалог лучше, чем его отсутствие. Но мне кажется, все-таки рассчитывать на многое не приходится. Не, я вижу, как некоторые консерваторы наши вдохновились, но я начинаю подозревать наших консерваторов некоторых. Насколько они консерваторы. А то, может быть, они консерваторы до степени ультраправых. Ну, просто на всякий случай спрашиваю. На будущее, сам для себя. Просто нет плана ходить и руку вскидывать в приветствие в римском салюте и делать вид, что это никакого отношения к гитлеровской Германии не имеет. У меня такого плана нет. Если что, я просто так вот, на всякий случай. Трындец будет, если турки зиговать начнут, пишет Ристори. Турки. У турок там свое восприятие Второй мировой войны, значит, и вы это восприятие можете по некоторым заявлениям из Азербайджана сейчас прочитать. Когда вдруг выясняется, что, а что это вообще там что-то воевало, воевал Советский Союз и Германия, воевали, мы тут вообще ни при чем, это не наша война. Ну, не ваша война, значит, и не ваша победа. Собственно говоря, кто себя вычеркнул, тот себя сам вычеркнул, это ваше дело. А это была наша война и наша победа в связи с этим. Все, кто захотел из нее, из победы выйти, и, ну, пожалуйста, дело ваше. Ну, вот. Но мы это все уже наблюдали много раз. Вот, а турки, ну что турки, вы можете посмотреть их роль во Второй мировой войне, вы можете посмотреть, ничем не отличается, в общем, от того, как они сегодня исполняют, вот ничем не отличается, вот он большой очень друг нам, а потом вдруг раз, и Зеленский к нему приезжает, и тот говорит, от территориальная целостность Украины, от и до, ну просто пытается навариться все время, Турция, с ней все понятно. Я турецкие джинсы до сих пор не покупаю, еще с рынков, пишет Виктор Яковлев. Вполне возможно, что Гитлер и зигующие сегодня — это все древний заговор со времен мистера Вашингтона, пишет Никита. Нам не стоит жить надеждами и нужно готовиться на всех уровнях к самым мрачным сценариям. У нас есть ключевое преимущество, самый актуальный боевой опыт и развитый ВПК, и дух победителей. Снова получат они по зубам, мы за ценой не постоим, пишет Нигматуллин. Я все понимаю, Нигматуллин. И я с вами согласен абсолютно. И на своей земле мы даем бой. А я вам говорю о другом. Вот представьте себе, завтра американцы улетают в фашистующую такую диктатуру. Вот просто улетают туда и все. Путем прямых якобы выборов, все в таком духе. Мне про выборы, в общем, не надо что говорить, я все про выборы понимаю, и вы все про выборы понимаете, как мне кажется. Ну, или стараемся понять. Вот они туда улетают. С ними как-то придется взаимодействовать. Представляете? Ну, вот просто, вот представьте, завтра все ходят и зигуют в Америке. Все, вот у них новая реальность. И что делать-то? Вот представляете, ядерная держава, не гитлеровская Германия, у которой ядерного оружия не было и даже ракет не было, ну, делали они этот Фау-2 там, да, ну, соответственно, если есть 2, значит, есть и 1, что-то они там даже попробовали, ну, не успели, ну, не успели. И уж тем более ядерное оружие не было. А вот у американцев появилось ядерное оружие, но это уже после капитуляции Германии, что там говорить. То есть, вот капитулировала Германия в мае, а американцы испытали ядерное оружие в августе. Вот. Что, кстати, вызывает вопросы относительно того, а зачем они его вообще так на натуре испытывали. Потому что японцы и без того бы капитулировали. Но не суть. Суть именно в том, что вдруг они становятся диктатурой. Ну, может, не диктатуры, как хотите, может быть, они становятся фашистской демократией, ну, гипотетически, вдруг даже так. Ну, просто ходят и зигуют. И такие, это у нас тут такой прикол. Что человечество будет с этим делать остальное? Я спрашиваю. Мировое большинство, у нас вот новая терминология есть, и мировое большинство. Вот что мировое большинство с этим будет делать? Что с этим будет делать Индия, что с этим будет делать Китай, что с этим делать будем? Мы ничего мы с этим, я так понимаю, делать не будем. Мы будем ходить и как бы, ну, вот такая у них ситуация у американцев. Главное, что они нам это вот не советуют делать. Ну, там, не лезут к нам. Ну, не знаю. Тогда уже нужно будет говорить о некой глобальной идее с нашей стороны, потому что, ну, а что, мы, неужели мы можем допустить, что там 300 миллионов человек или там 500 миллионов человек будут ходить и зиговать? И еще в своем распоряжении иметь ядерное оружие. Прикинули? На секунду. Страшное дело. Вот страшное дело. Ну, если они просто зигуют и ничего на этом не следует, будем относиться к ним как к каким-то фрикам, пишет Илья. Кстати, к нацистам гитлеровским и к самому Гитлеру относились как к фрикам и дурачкам, которые маршируют по улицам, ну, Германии, вот. И выглядят как дурачки. Ну, и штурмовики какие-то непонятные, чего они там штурмовать собрались. А потом выяснилось, что дурачки, понимаете, власть взяли. А потом выяснилось, что у дурачков амбиции на весь мир. Вот. У вас есть ощущение, что у Трампа нет амбиций? Ай-яй-яй. Куда идем, непонятно. 9.30 новости. День 36 в Москве, даже 37 уже, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А какая нам разница, зигуют они или нет, нам и так известно, что они там все фашисты, пишет Анна. А, ну, как сказать, то, что они где-то там на кухне фашисты, это одно, а другое дело, если это станет господствующей идеологией в определенный момент, как вы понимаете, да? А, по поводу «какая нам разница», ну... Это как с Украиной, знаете, все время все спрашивали, а какая нам разница, а какая нам разница, а почему вообще нас это должно волновать? Теперь, наверное, вопросов нет, почему нас должно волновать и какая разница. Да погодите паниковать, сам Трамп Зигу пока не кинул, пишет Димков, но это пока. А мерз Германии, это очень плохо для России на Украине. Он вроде говорил, Таурусы поставят сразу, пишет Ростислав. Не сразу, он даст нам 24 часа, у него будет ультиматум, он говорил. Посмотрим. Мерц, я так понимаю, что Мерц с точки зрения как политики, которую он будет проводить, от Шольца отличаться не будет. Примерно то же самое все будет. Все. Поэтому можете, может быть, даже агрессивнее. Вот, так. Если зигуют они, станут зиговать и все их сателлиты, а это уже плюс-минус миллиард человек, пишет Валерий. Так я вам о чем и говорю. Более того, нарывался на материал интересный такой. Интересный он с точки зрения того, что мы, например, просто об этом не знаем с вами. Для нас есть какие-то базовые вещи, да, которые вообще не обсуждаются. Например, Гитлер – абсолютное зло. Да, нацизма, значит, нет прощения преступлению нацистов там и так далее. Ну, вот эти вещи. Это для нас абсолютная база. Да, но есть страны, которые не участвовали во Второй мировой войне, в широком смысле этого слова не участвовали. То есть, когда говорят «мировая война» и подразумевают, что весь мир воевал, это не совсем так. И этих стран достаточно много, и в этих странах вы будете, может быть, удивлены, это даже странно. Вот, в них вообще нет никакого отношения к нашим жертвам, к нашим, к нашей боли, которую мы испытываем, да, на протяжении многих лет, хотя уже давно эта война прошла, но вот до сих пор, да, они вообще никак к этому не относятся. Более того, в некоторых странах, например, африканских там и не только, они могут, серьезно сейчас говорю, сейчас прям послушайте только, пожалуйста, не шутка. Они могут восхищаться Гитлером, потому что у них это может ассоциироваться, внимание, сейчас это будет очень странно звучать, но тем не менее, это у них ассоциируется, они так говорят, с порядком. Ну, типа, порядка не хватает в стране, вот Гитлер бы порядок навел. Ну, по типу они в этих странах говорят, Гитлера на вас нет, поняли, да? Они вообще не в курсе Второй мировой, они вообще не в курсе, какие порядки где были, они вообще никаких жертв не понесли в результате Второй мировой войны. Есть такие страны, их много, и народы такие есть. И они такие, ну вот смотрите, там Гитлер автобаны строил. И все. Представляете? Серьезно, я прям нарывался на материал, не помню, где это было опубликовано, это можно найти в открытых источниках. То есть человек прям проводил исследование, так сказать. Он говорит, приехал в страну, не помню в какую, вот. Чуть ли там, может, даже не Пакистан, представляете? И такой, и начал спрашивать людей, а они такие, да, Гитлер нормально. Говорит, что? Он говорит, да как, вы что, погнали, что ли? А что такое? Ну, порядок наводил. У них вообще нет никакого представления о Второй мировой войне. Поняли, о чем я говорю? То есть, и вот представьте, мы, например, имеем Соединенные Штаты Америки, которые такие, вот Дональд Трамп придет, порядок наведет. Ну, поняли, да, о чем идет разговор? Сейчас он все сделает, сейчас он все классно организует. И представляете, он сейчас организует. Я еще раз говорю, американцы с их империализмом, с их глобальным доминированием все равно должны на что-то опираться в странах, которые они под себя подминают, в которых они правят исподволь. На что они будут опираться? На извращенцев уже не получится. Все, извращенцев они скидывают с корабля современности. Так? Так. Значит, на что они будут опираться? Вот вам и ответ. На провоков они будут опираться. На коммунистов они опираться не будут. Нет, нет. Коммунисты их враги. А что же мы, если мы имеем империалистическое государство, которое заявляет, что коммунисты их враги, опирается на правые идеи в странах-сателлитах, и некоторые из представителей уже прямо сейчас вскидывают руку в римском салюте. А что же мы, какие же мы выводы можем сделать о надвигающейся буре? Вот. Что будет-то дальше? И дальше вот вам и вопрос. Вот сейчас говорят, надо там, американцы говорят, заключить мир туда-сюда, сейчас договоримся. Наши такие, ну, может, и договоримся. Может, и договоримся. Но давайте попробуем задаться вопросом следующего толка. Мы сейчас договоримся, а что будет через 10 лет? Коренные изменения, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки, если они коренные, как это постулируется, они дадут возможность американцам вариться в собственном соку, даже самым ультраагрессивным? Или они пойдут дальше? С кем они войдут в противостояние, американцы, в таком случае? Ну вот, помните, многие историки, глядя на, в прошлое, да, говорят, что абсолютно очевидно было, что в определенный момент Советский Союз столкнулся бы с гитлеровской Германией. Некоторые говорят, да как, да там пакты были подписаны, еще что-то. Им отвечают, ребята, это две идеологии, которые не могли бы существовать на одной земле. Это очевидно было абсолютно. Другое дело, что каждая из этих стран, да, и идеологии набирала силу и пыталась, так сказать, максимально набрать этих сил в момент, когда началось сражение решающее. В этом решающем сражении мы победили, да, ну, Советский Союз победил, коммунистическая идеология победила. Вот. А потом американцы разрушили коммунистическую идеологию, обратите внимание, и разрушили Советский Союз. Не гитлеровская Германия же разрушила Советский Союз, а американцы с их тонкими технологиями манипуляции. Поняли, о чем идет разговор? А чего они так не любили Советский Союз? Почему мы были союзниками ровно до тех пор, пока мы не уничтожили Гитлера? И как только мы уничтожили Гитлера, мы сразу же перестали быть союзниками. Американскими, британскими и так далее. Почему мы перестали быть союзниками? Ну ладно, не сразу же, но на следующий год. Фултонская речь Черчилля, 46-й год. Он, да, оппозиционер на этот момент, но какая разница? Почему мы сразу же перестаем быть их союзниками? Почему мы становимся империей зла? Почему нужно опускать железный занавес в 46-м году? Зачем опускать железный занавес в 46-м году? Зачем? Почему, как только мы победили нацистов, тут же капиталистический мир, весь остальной, закрыл... Они вешали железный занавес, не мы. Это, кстати, на всякий случай для всех. Это не мы объявляли о его создании. Это Черчилль объявил о создании того самого железного занавеса, фактически. Так о чем разговор? Почему они сразу отгородились и начали тут же воевать против нас? Началась фактически холодная война. И длилась эта холодная война до того момента, пока мы не сломались. А после того, как мы сломались, что стало происходить с нами? И что стали делать на наших землях? Я вам скажу, что уничтожать память о победе. Вот, например, мы возьмем треть нашей земли. Ну, я имею в виду по народонаселению, примерно треть. Это была Украина. Ну, ладно, четверть. Посмотрите, что у них с мозгами. Они все посносили, все поломали. Все победы наши помножили на ноль. Они. Внутри своего общества. Свои же победы, своих отцов, там, дедов и так далее. Все помножили на ноль. Вообще все победы. Не только в Великой Отечественной войне. Они, в принципе, решили назвать себя наследниками неудачников исторических. Бандеровцы. Это неудачники. Бандера неудачник. Он не победитель. Почему? Вот, вот вам и разговор. Вот, вот где интересно. И вот сейчас говорят, раздел Польши. Какой раздел Польши? Речь сейчас идет о разделе Украины, так? А это значит, что раздел проходит все равно восточнее, чем он раньше происходил. Все равно восточнее. Угу. Печально представить, что повторится лет через 20, пишет Виктор. Вот я и спрашиваю вас всех. Самое интересное, что предыдущая администрация американская со всеми своими извращенцами и прочими все равно пыталась нас побороть и уничтожить. И нынешняя, хоть они и идеологически входят в противоборство внутри своей страны со своими врагами, так скажем, да, политическими оппонентами, но к нам они все равно любви не питают. И сколько угодно может мне писать британская пресса о том, что Трамп очень любит Россию. Британская пресса подливает сейчас масло в огонь, чтобы мы с американцами схлестнулись. Это понятно. Не верю я в это. Чушь это все собачья. Почему? Потому что причина этого противостояния, она гораздо глубже. Она гораздо глубже, чем какая-то там Украина или еще что-то. Или сегодня у нас такой президент в Америке, завтра у нас сякой президент в Америке, сегодня мы дружим, завтра мы не дружим. Вот. Глубинные причины иные. И по мне так глубинная причина заключается в таком вопросе, как, и пусть меня похвалит господин Дугин, если захочет, в том, что мы решаем, кто Третий Рим. Кто Третий Рим? Мы или они? Вашингтон или Москва? Кто Третий Рим? На самом деле. Вот вам вопрос. Кто наследник? Вот в чем коренная, как бы, беда. Кто правильный христианин? Они или мы? Да, мы в определенный момент вообще отказались от этих вещей, там, христианство и так далее. Вы знаете, коммунистический проект, он богоборческий был. Только они отказались в определенный момент от христианского проекта, посмотрите, вот эти извращенцы, все содомиты, которые у них по улицам ходили, это что такое? Это опять в определенной другой форме отказ от своих, так скажем, корней, консерватизма, традиционализма, а вот сейчас они к нему возвращаются. Интересно, а как выглядит американский традиционализм христианский? Связано это с какими-то европейскими крестовыми походами или нет? Ждать ли нам их, этих крестовых походов? Куда они пойдут? Вопрос? Когда мы говорим, что мы христиане, когда мы говорим, что мы верующие, они на нас смотрят как на христиан, как верующих, как на братьев и христиан, они на нас смотрят? Я сейчас серьезно спрашиваю. Или они на нас смотрят как на тех, кто предал их веру? Они нас считают неправильными христианами, они нас считают конкурентами в этом вопросе наследия. И поэтому первыми врагами своими они нас и считают. Вот такой вопрос, как вам? Ну, просто в воздухе просто вешу эти вопросы, и все. Вот можете помыслить на этот счет. Протестантский фундаментализм, пишет Зурита. Есть мнение, что это единый сценарий. То есть сначала заселили всякий сброд в виде мигрантов, расплодили извращенцев всех мастей, довели ситуацию до полного абсурда и потом привели к власти нацистов, пишет Игорь. Игорь, может так, может сяк. Мы, знаете, как бы все сильны задним умом. Вот интереснее слушать тех, кто может видеть немножко в будущее, да, вот, ну, как-то заглядывать в будущее. Вот я сейчас пытаюсь вместе с вами это делать. Может, у нас получится, может, у нас не получится. Рисовать прекрасные картины будущего можем, но они, наверное, не совпадут с реальностью, скорее всего. Поэтому пытаемся подумать, а как оно может быть на самом деле. На каком основании мы наследники Третьего Рима, пишет Моцтер. Ну, знаете, да, вот такое выражение «Москва, Третий Рим». Вообще все очень просто. Константинополь, да, принял веру от Рима. Мы от Константинополя, мы Третий Рим. Все. А у них другое отношение к этому вопросу. Вот. Поэтому, собственно, вот это вот постоянное противостояние между нашей церковью и латинской, ну, православной и латинской, ну, оно как бы не меняется, оно никуда не делось. Вот. Собственно, если кто-то когда-то был, на неких протестных акциях, хоть на Украине, хоть в Белоруссии, хоть где, видели, как это заметно, что на самом деле религия играет роль серьезнейшую. Это заметно. Ну, это, казалось бы, отдельный долгий разговор, но мы не будем уж сильно долго вести этот разговор, потому что нам главное выдержать сейчас как бы центральную мысль, да, не уйти в сторону. Но то, что вы говорите, то, о чем вы спрашиваете, это справедливая вещь, на которую есть уже ответы, вы можете эти ответы, ну, так скажем, посмотреть. А что заглядывать? Надо сейчас не допускать творить дичь и соглашаться на трэш, пишет Светлана. Светлана, творить дичь, соглашаться на трэш, я с вами согласен, но что это? Это же общие слова сейчас вы говорите. Как вы можете не допустить зигующих республиканцев в Америке сейчас? Что вы с этим можете сделать? Я вас спрашиваю прямо. Это дичь, дичь, трэш, трэш. Пожалуйста, что с этим делать? Вот выходит Илон Маск и зигует. Дальше что? Что мы после этого делаем? Еще раз, ядерная держава не побеждается в военных действиях. То, что сказали Украине, что они нас победят, это бред. Если вдруг в какой-то момент мы бы почувствовали, что мы не вытягиваем, мы бы применили ядерное оружие. Потому что вопрос был бы о том, что выживем мы или не выживем. Ну, как бы, ответ очевиден. Все. Ядерную державу в военном смысле победить невозможно. Все. И вот представьте, я еще раз говорю, вот представьте, американцы сейчас, например, сходят с ума и становятся фашистами. Что мы будем делать с этим? Ничего. Ответ очевидный, ничего мы с этим сделать не сможем. Мы можем только потом рассчитывать, что сами они когда-то там, где-то осознают, что это был неправильный путь. Но если мы получим на земном шаре ядерную державу, в которой будет господствовать фашистская идеология, и у нее будет огромная экономика, как она и есть сейчас, что мы с этим сделаем? Кто с этим вообще что сможет сделать? Отвечаю заранее, никто и ничего. И все. Просто принять реальность такой, какая она есть. Вот такая ситуация. Дальше будем ждать. Вот понимаете, ждать. А вдруг они одумаются, понимаешь? И говорить им об этом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Почему тогда братья по вере, православные греки, так нас предали, самолеты передают нехристям украинским, пишет Строгинский. Да вы посмотрите на Константинопольского патриарха, абсолютно ЦРУшный человек, который Томос выдал украинской церкви. Потому что эта игра, она гораздо более, так скажем, глубинна, чем может показаться на первый взгляд. На первый взгляд может показаться, что есть какой-то константинопольский патриарх, у него есть какой-то приход, и он якобы решает, кому Томос дать, кому не дать. А получается немножко другая ситуация. Никакого прихода там нет, патриарх этот, фигура, да, как бы существующая, при этом выполняющая заказ ЦРУ, что, собственно, много раз было сказано, и много раз по этому поводу уже было замечаний, но чисто формально в церкви он имеет право выдавать Томос или не выдавать и так далее. Вот формально, формализм присутствует. Почему? Потому что церковь консервативная достаточно такой институт, где вот этот формализм позволяет столетиями сохранять, ну так скажем, сохранять саму церковь. Другое дело, если вот по этим формальным причинам во главе церкви в определенный момент на формальной должности встает человек, которого туда просунули чужие агенты, агенты, так скажем, чужой церкви даже, все, он начинает разрушать это изнутри. Что и произошло. Вот, пожалуйста, вам. Вот это вот вся история с этими ПЦУ и прочими, это все вот оттуда. Вы увидите, что USAID спонсировало это. Уже об этом говорят, кстати, уже в интервью Такеру Карлсону стали об этом говорить, что USAID, финансировали эту историю. Ну, так она началась с кого? С Константинопольского патриарха. Так или не так? Так. Кто такой Константинопольский патриарх? Чем он заведует? Почему формальная его вот эта, так скажем, ну, должность, назовем ее, почему она позволила ему в определенный момент своим решением внести раскол в церковь? И в какую церковь? Подчеркиваю, православную. Потому что, как бы это смешно не звучало для некоторых, если не будет России, вот слушайте внимательно, никакого православия на земле не останется. Никакого альтернативного христианства католическому не останется на земле. Ну, там ветви католичества – это отдельная история, да? Там они между собой пускай спорят. Но православия не будет, если не будет России. да? Вы скажете, ну, у греков будет. Что там у греков будет? У греков ничего не будет. У греков... Что греки решают сейчас? Сегодня Россия, Россия и православие – это неразделимые вещи. Если не будет России, не будет православия. Вообще не будет. Вообще на земле. Все, забыли. Умершая церковь будет, поняли? А вы говорите, там это, есть какая-то связь или нет? Конечно, есть. Конечно, есть. Слышал, что кто-то из современных немецких политиков говорил, что политика Гитлера на самом деле была левой направленности, и многие в Европе были возмущены этой новостью, пишет Павел. Это говорила Вайдель, которая возглавляет АДГ, Провоков, да, альтернатива для Германии, немецких Провоков, которых мы пока радуемся, что они там все больше и больше на выборах набирают, потому что они, возможно, леваков этих подвинут, немецких. Не суть. Она провак. Она говорила это о Гитлере для того, чтобы доказать, что Гитлер был неправым по своим взглядам, и для того, чтобы от него дистанцироваться сейчас. Поняли? Какая хитрая схема. Она решила в слове «национал-социализм» выделить слово «социализм» и забыть слово «национал». И сказать, что он был социалист. И поэтому, мол, претензии вы предъявляете не нам, альтернативе для Германии, провакам, а предъявляете претензии левакам, СДПГ всяким разным и так далее. Вон Шольцу претензии. Шольц кто, левак по названию? Ну, вроде что-то там, вроде какой-то левак получается. Вот к нему, пожалуйста, дорогие, претензии предъявляйте. Вот он, Гитлер и есть, говорит Вайдель. Потому что Гитлер был левак. Бам! А если Гитлер был левак, извините, а в Советском Союзе тогда кто были мы? Если Гитлер левак, кто мы-то были? А почему так происходит? Потому что она переворачивает национал-социализм и говорит, что это в первую очередь социализм. Неправда. Это в первую очередь национал, а потом уже социализм. Понятно? А у нас был интернационал, о чем она забывает сказать. Забывает специально. Именно в этом я вижу опасность провоков европейских, которые сейчас изображают, что они за трезвую историю, чтобы договориться с Россией и так далее. Я полагаю, что нынешние европейские власти и американские ничем не лучше, и грядущие власти ничем не лучше для нас. Вообще, ни те, ни другие. Исторически получится следующее. Они все равно будут нас давить. Сколько смогут. Кто бы там ни был. Почему? Потому что исток этого конфликта, он в другом. Вот и все. Ну и будем говорить еще про ресурсную базу и так далее, которая всем интересна, вне зависимости от того, каких взглядов они придерживаются. Все равно разговор с Западом всегда упирается в ресурсы. Обратите внимание. Тот же самый Трамп все равно говорит про ресурсы. Да? И если он так сильно хочет ресурсов Украины, можете себе представить хотя бы на секунду, гипотетически, как эти все ребята хотят ресурсов России? У России запредельная история ресурсная. Вы это все прекрасно понимаете. И они это знают. Представьте себе на секунду, как эти все ребята, они у них слюни текут, аж вот на пол капают, как они сейчас хотят разорвать эту Украину на части просто, забрать все, что можно. Именно деньги, ресурсы. Представьте себе, как они, с какими глазами они глядят на Россию. И всегда глядели, и будут глядеть. Особенно в части тех ресурсов, которые исчерпаемы, и они прекрасно понимают, что именно у нас сконцентрированы эти ресурсы. Каждый, кто выходит и говорит вам, что «Эй, ребята, да кому нужны наши ресурсы?» Это враг, это человек врет, всегда врет. Либо на зарплате у кого-то, либо тупой. Два варианта. Других вариантов нет. Ресурсы – это самое важное. Самое. Вот так. Ну и человеческие ресурсы, конечно, тоже. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.